домоуправ.
В Перми. Это программа «Домоуправ». Прямо сейчас о насущных и всегда актуальных проблемах ЖКХ поговорим в прямом эфире с Ольгой Аркадьевной Колоколовой, нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ. Ольга Аркадьевна, добрый день.
Добрый день.
Ну вот так получается, что информационный поток у нас продолжает генерировать прошедшая пресс-конференция главы государства. Вот без темы ЖКХ, конечно же, не обошлось. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что не считает ситуацию в ЖКХ позитивной. Цитата по РИА Новости. «Надо в самое ближайшее время отрезать управляющие компании ЖКХ от денежного потока». Конец цитаты. Президент отметил, что рост тарифов в ЖКХ не выдерживается в установленных рамках. Цитата. «Платежи в ЖКХ зашкаливают, нужно немедленно вводить регулирование». Конец цитаты. Это сигнал кому?
Региональным властям, в первую очередь, скорее всего, значит, всевозможным местным властям и, наверное, законодателям, потому что ну, отрезать имеется в виду, что перейти на прямые расчеты, ну, наш регион там достаточно активно это делает, и вроде бы как бы говорить о том, что там управляющие компании теперь, те, которые перешли на прямые расчеты, используют каким-то образом деньги ресурсников, уже не приходится, да? Есть там проблемы с предыдущими долгами, с долгами населения, но я думаю, что это все решаемые вещи. Тут другая история. Законодательно, вот даже тот переход, который сегодня существует в Пермском крае, да, как, ну, там, скажем, флагмане перехода на прямые расчеты, значит, он не совсем правильный законодательно. Ну, то есть он не очень... Он кривоватый, если честно так. Уж пусть простят меня ресурсники, в том числе и, значит, законодатели. Потому что на самом деле исполнителем коммунальной услуги является управляющая организация и товарищество, или товарищество собственников жилья. Соответственно, вот мы несколько раз уже говорили, что у нас ресурсники продают ресурс, который при входе в дом, да, на границе ответственности, на стене дома, да, на входе, либо на приборе учета общедомовом, каким-то неведомым образом потом превращается в коммунальную услугу, которая, собственно говоря, там появляется в виде света в лампочке, да, воды, значит, в кране, да, да, и тепла в батарее, понимаете? Ну, и газа, естественно, при том, что вы там жарите яичницу, например, на газовой плите. Так вот, и вот этот вот переход, он как бы, ну, вроде как в доме что-то происходит, да, то есть если это происходит в каком-то, на каком-то этапе, то есть что-то управляющая компания делает. Но при этом тарифы на входе в дом и в точке разбора, грубо говоря, да, ну, то есть из крана, они одинаковые. То есть управляющие компании не имеют права, собственно говоря, не взять ни копейку. При том, что они обслуживают сети и все остальное. Так вот, в таком случае нужно просто законодательно закрепить, чтобы ресурсник поставлял этот ресурс и отвечал за качество, потому что денег управляющая организация ТСЖ не берут, а за качество, перерывы, значит, там, всевозможные там температурные режимы и режимы подачи отвечают, понимаете? Это ведь не просто содержать трубу, да? И при этом отвечать за качество воды. Если, например, на входе она не того давления или не той температуры, что бы ты ни делал, какие бы ты насосы ни ставил, да, какие бы там трубы ни менял, ты все равно изменить это не сможешь. Конечно, вот, ну, в чем-то, наверное, президент прав. Да? То есть, ну, отрезаем, хорошо. Но боюсь тогда, да, я, конечно, не против этого, боюсь тогда будет понятно, что дело не в управляющих компаниях, понимаете? Дело в том, что законодательство у нас в неравные условия ставит, так скажем, все три субъекта этого рынка. То есть потребителя, управляющую организацию ТСЖ, ну, как говорят, посредника, да, какого-то, который не только там перекачивает воду внутри дома, но еще там обслуживает, содержит дворника, там паспортные столы, расчетные отделы, значит, ведет переписку и организует собрание, то есть это вот этот посредник, и ресурсоснабжающие организации. То есть у нас сегодня законодатель, к сожалению, как сказать, поставил в неравные условия вот именно эти три субъекта. И в взимании пени, например, по платежам, и в каких-то штрафных санкциях, в ответственности, в открытости, в платежеспособности, в очень многие как бы неравные положения.
Знаете, такая крамольная мысль закралась только что мне в голову. Сегодня с коллегой обсуждали тему лоббизма в Российской Федерации. Значит, ну, в том контексте, что у нас институт лоббизма еще пока не устоялся, да, и скорее можно поставить знак равенства, там, лоббизм равно коррупция. Но вот, смотрите, получается, ну, здесь понятно, что неприменимо в этом контексте, ладно. Ресурсоснабжающая организация у нас получается все-таки большим каким-то, ну,
конечно,
влиянием,
и ресурсом,
да, влиянием.
Конечно,
обладает.
Во-первых,
чем,
за ними,
чем,
да,
извините, в кавычках, мелкие управляющие, управлялки. Да,
да, даже очень большие управляющие компании, это, ну, намного меньше, да, ресурсы даже с маленьким-маленьким ресурсником, понимаете? Потому что, во-первых, тарифы несопоставимые, да, а значит, непрерывность коммунальной услуги, она говорит о том, что это непрерывное получение денег, непрерывный производственный процесс, соответственно, штат большой, возможности большие, ну и, соответственно, возможность влияния на какие-то там органы местной власти, государственной власти в том числе, тоже есть. Рычаги есть, вполне понятные, да? Вот. Самые у нас такие, как бы, вот, бесправные, это, наверное, потребители. Хотя, с другой стороны, их защищает, кроме там вот жилищного законодательства, еще законодательство о защите прав потребителей, которое говорит о том, что им можно снижать и проценты по пеням, то, что не снижают управляющим компаниям ресурсоснабжающие организации в любых судах. Это, в принципе, ну, я не знаю ни одного случая, когда снизили бы проценты. Вот. А населению, потребителям, недобросовестным причем потребителям, им снижают. Им снижают достаточно существенно, причем с десятков тысяч до там, 500 рублей, например. Вот.
Ну вот в продолжение темы, может быть, не совсем корректных, ЖКХ не совсем корректных, поясню сейчас, что имею в виду. Ну, постоянно же сталкиваемся с такими историями, когда те или иные управляющие компании, они существуют, а потом раз и схлапываются, например. Я не следователь, я не знаю, но какой-то умысел-то ведь прослеживается.
Ну,
или...
смотрите, есть, конечно, управляющие компании, которые это с умыслом делают, да, и есть даже реальные уголовные дела, где директора управляющей компании осуждены за преднамеренное банкротство или за, ну, вот денег, допустим, ресурсоснабжающих организаций, они действительно получили реальные сроки. Вот. А есть, ну, так скажем, предприниматели, ну, может быть, не то чтобы сильно недобросовестные, которые подумали, что это такой легкий бизнес, собирать деньги, ничего не делать, да, это просто как бы, ну, неправильное ведение бизнеса. Конечно, за него тоже нужно отвечать. Они отвечают своим имуществом. Сейчас достаточно серьезная есть практика и судебная, и законодательство, в общем-то, позволяет очень многие рычаги как бы, ну, применить к таким учредителям, директорам управляющих компаний. Конечно, понятно, что есть и сговор в этой ситуации, там, и с органами правоохранительными, это тоже все есть, конечно. Это не только для сферы ЖКХ свойственно, к сожалению, да, это свойственно для всей экономики. Поэтому здесь, конечно, вот сфера ЖКХ просто, ну, такая очень-очень на слуху она всегда.
Напомню, что в эфире программа «Домоуправ». Как всегда, по пятницам в это время мы говорим с Ольгой Аркадьевной Колоколовой, нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ. 2-066-066, телефон прямого эфира городской. 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Ну вот, в продолжение слов президента новость, теперь уже на уровне министерском. Просто, ну, можно сказать, какая-то война объявлена, что ли, да, управляющей компании. Давайте послушаем телефонный звонок, потом продолжим по поводу новостей, касающихся управляющей компании. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий Пермь.
Здравствуйте, Юрий.
Ольга Аркадьевна, давно вас не слышал.
Здравствуйте,
и вот
Юрий.
Хочу вам свежий пример рассказать по той теме, про которую вы освещаете. То есть
давайте.
Прямые платежи.
Угу.
Конкретно. Недалеко от Гринплазы, Коминтерна 11, значит, с этого отопительного сезона дом перешел на прямые платежи. И что получили? Значит, по общедомовому счетчику прибора учета за октябрь месяц рост расхода, не про деньги говорю, а расхода, на 16,3%.
Ничего себе.
В ноябре на 17,5%. Я взял квитанции октябрь-ноябрь эти и октябрь-ноябрь прошлогодние. Вот. Значит, на улице в октябре, в ноябре в этом году теплее, по-моему, насколько я по своим ощущению знаю. Вот было, в доме жарче не стало, окна
понятно.
Все закрыты, значит, пластиковые стеклопакеты. То есть жары никакой не появилось, а рост на 17%. Вот, значит, И я так вот подозреваю, что люди по неинвестиции своей, значит, клюнули на это дело, перешли на прямые платежи и получили от коммерческого монополиста ПСК, значит, как она вот, да, ООО ПСК, получили, значит, я подозреваю, что наглую приписку. Вот такой конкретный пример. И сейчас вот опять жильцам надо писать эти жалобы, бодаться. И вот это бесконечное бодание с этими, со всеми, значит, коммерческими монополистами. Ну, очень-очень некрасиво получается, понимаете?
Ну, это какая-то действительно очень странная история.
Спасибо,
с этим ростом. Я думаю, что, ну, кто-нибудь, может быть, из там ресурсников нас слушает сейчас и, в общем-то, может пояснить, может быть, потому что рост на 16-17% – это катастрофа. Именно в объемах. Я ведь понимаю, что это как раз прибор учета, который, ну, так скажем, меряет гигакалории. То есть вот в этом объеме у нас рост потребления почему-то увеличился. Конечно, здесь может быть какой нюанс. Когда управляющая организация платила, ну, так скажем, деньги, да, свои, ну, не свои, а собственников, которые и потребители, которые на расчетный счет эти деньги поступали ей, этой управляющей организации, то наверняка она следила за какой-нибудь экономией. Может быть, что-то у вас неправильно, может быть, у вас был какой-то порыв, а может быть, в системе отопления, который, собственно говоря, управляющая организация раньше бы отследила, да, и каким-то образом, ну, сразу прекратила. Не знаю, какая ситуация может сподвигнуть, значит, объем увеличится на 16-17%. Для меня это удивительно.
Еще телефонный звонок. Алло, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Да, Владимир Николаевич.
Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Да.
Ну что, я могу подтвердить, товарищи эти, я с августа месяца перешел на оплату, заключил договор. Я могу его подтвердить, потому что совершенно правильно сказал. Мало того, тепло и горячую воду дали только 2 ноября. Это во всеуслышание на совете, значит, тут администрация района, совет проводила у нас в общественном центре. А, значит, деньги за тепло и за горячую воду на всю катушку, несмотря на то, что температурный режим был занижен, ниже 40 градусов, принесли на всю катушку за сентябрь и за октябрь. Это я подтверждаю. Есть такое. Значит, ну, что 2 ноября стало сейчас тепло и горячая вода, нормально, 60 там. Сейчас все нормально. Но еще что, управляющая компания, значит, решила поменять, указывал сервис, поменять этот самый юридический адрес. Другое ИНН, другое, все переделали. И сейчас вот мы не подписываем домом этот новый договор. Угу. Так, но выставили им там требования, они должны это сделать, тогда мы с вами будем работать. Так они сейчас индивидуально
по-человечески, да?
По 6 часов вечера, значит, после 6, 7, 8, ходят по дому и давят индивидуально, значит, там наняли девушку, она работает 2 месяца в этой компании. Как
Владимир
она
Николаевич, мне... я, к сожалению, вас прерву, прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, а потом...
Дома управ.
Напомню, что, как всегда, в это время мы говорим с Ольгой Аркадьевной Колоколовой, нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ. Вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, как вас зовут?
Владимир Николаевич, я закончил.
Да, Владимир Николаевич,
пожалуйста. Сейчас они, значит, что? Так индивидуально, значит, ходят, и чуть ли, значит, не заставляет, значит, давайте будем вопросник принесли на 12 вопросов. Вот давайте это самое, ходят, агитируют ночью. Ну что это такое? Мы им написали... проект договора от себя, угу. Что бы мы хотели, что бы они должны сделать в первую очередь, что мы, когда мы с ними договор оформим, и так далее, все там расписали. Сказали, вот в это вы в проект включите все наши требования, мы тогда с вами посмотрим и, может, будем работать. Они отказываются от всего, все равно давят на нас, давайте подписывайте, и вот и все.
Странная, конечно, ситуация, Владимир
Спасибо.
Николаевич, потому что вот я бы на месте этой управляющей организации, да, вы уж меня простите, написала бы, вот согласилась бы с вашими требованиями и сделала бы всего одно встречное предложение. при наличии финансовой возможности. То есть, если вы говорите о том, что вам нужно поставить, я не знаю, там приборы учета, там ремонт подъезда, я не знаю, что детскую площадку, вот, а, значит, соответственно, вы гарантируете вот со своей стороны, грубо говоря, оплату, ну, большей части собственников, да, то есть это же ваши условия. Хотя для меня очень странно, что, например, такие же условия можно поставить, когда вы будете принимать план текущего ремонта, да, вот. И если и понятно, что это предыдущая какая-то организация, которая просто переименовалась, и она сейчас скажет, что все те предыдущие деньги пропали, понятно, ваше желание получить это как бы, ну, вперед, да, но я бы на месте управляющей организации все равно бы пошла навстречу. По крайней мере, что-то из того, что, ну, я не думаю, что вы выставили какие-то, ну, уж нереальные, там, я не знаю, требования, типа, не знаю, вертолетную площадку на крыше дома. Нет, ведь наверняка это очень какие-то насущные проблемы, которые много лет не решались. Я считаю, что это, конечно, не очень правильно, но, к сожалению, есть такие управляющие организации, которые ходят и берут измором.
Ну вот, давайте вернемся.
Да,
к слову, к истокам тут немножко не подходит, в том смысле, что неуместный контекст. Но вот сам принцип-то все-таки.
Да,
да. Вот смотрите. То есть, смотрите, есть... Давайте так вот разберем просто. Но есть многоквартирный дом. Законодательство там предусматривает различные формы управления этим жилым домом, правильно? Либо у нас товарищ собственников жилья, либо товарищ собственников там, ТСН, да, собственных недвижимости, либо управляющая компания.
Либо непосредственное управление.
Либо непосредственное управление. Здесь законодатель предлагает сделать следующим образом, что, ну вот, и есть соответственность, ну, там, домохозяйство, собственники, ну, неважно.
Да.
То есть в правовом отношении субъекты, с которыми заключен договор о поставки услуги, да, получается?
Это или, договор... Или нет, вот, смотрите, законодательство говорит о чем? Что управляющая организация или товарищ собственников жилья, значит, организуясь, либо выходя на дом, заключают договор управления многоквартирным домом. И в этом договоре управления многоквартирным домом прописано, что эта управляющая организация поставляет коммунальные услуги, то есть оказывает эти коммунальные услуги и жилищные услуги. То есть вода, тепло, газ, электричество – это коммунальные, все остальное содержание жилья, то есть вот эти дворники, электрики, аварийно-диспетчерская служба, самоуправление, там, паспортный стол, расчеты, бухгалтерия, там, значит, ну, всевозможные, там, уборка мест общего пользования, вывоз мусора, там, содержание антенного лифтового хозяйства – это все жилищная услуга. Вот, значит, и мы сейчас говорим о том, что в основном идея-то какая, что коммунальные услуги от тем, кто их должен поставлять, кто их производит. В принципе, идея неплохая. В каком смысле? В том, что я знаю, что в Государственной Думе Российской Федерации лежит законопроект, который предлагает вернуться к единой квитанции. То есть, там, допустим, у вас там, ну, не знаю, там, ООО, управляющая компания, там, не знаю, рога и копыта, вот, значит, и в квитанции выставляется этой управляющей организации. Но при оплате этой квитанции в банке, то есть, значит, у платежного агента, который принимает деньги, делать расщепление в момент платежа. Расщепление платежей, то есть сразу же уходит вода водоканалу, тепло тепловикам, газ газовикам, электричество электрикам.
И это можно рассчитать по разбивкам банковским,
конечно,
да? Что конкретно,
конечно.
Я,
то есть,
это
да,
конкретно был,
конечно,
мой платеж.
Конечно, и
да?
Сразу же и не возникнет ни у кого вопросов. Вот если кто-то и не платит, то он не платит все, да? Или кто-то платит там, допустим, только
то
за электричество.
То есть вот это коммунальный рай без хлопот и забот в том смысле, что коллективная ответственность равно безответственность, он закончивается, да?
Ну,
в этом
мог
случае,
бы
я
закончился,
правильно понимаю?
Мог бы закончиться, потому что будут все равно неплательщики.
Но мы же реалисты с вами, Ольга Аркадьевна.
Да.
Мы знаем цифры, а цифры говорят, что очень много россиян и вообще сумма там задолженности перед поставщиками услуг, перед, ну, в коммуналке в целом, она астрономическая, ситуация так себе, прямо скажем.
Ну, понимаете, у нас
ситуация
с экономикой все
тоже, не очень,
это тоже не очень хорошо. Понятно, почему? Потому что это другая сторона вопроса, это доходы населения и потребителей. Есть люди, ну, допустим, те, кто вообще не могут платить. И государство, там, применяя там, механизм, например, субсидий, оно ограничило участие людей с низкой обеспеченностью в этом механизме, потому что есть условия невыполнимые. Например, там многодетная семья, но в разводе не состоят, но супруги не проживают вместе. Все. Там муж, например, бросил там жену с тремя детьми и не хочет давать не то чтобы справки и там содержать, он даже там просто даже появиться туда не может. И, соответственно, такая семья не может получить субсидию, на долю даже на свою не может, потому что один из членов семьи не может предоставить предоставить документы. Вот. Есть люди, которые понимают, что, например, процент за, значит, это тоже, о чем мы с вами уже говорили, процент пени за неплатежи ЖКХ, он ниже, чем банковский кредит. То есть они кредитуются управляющей компанией ресурсников, собственно говоря, получая там кредиты в банках, отдавая их, да, покупая машины, платя за обучение детей. То есть, ну, вот это такая вот, ну, экономика наоборот, да. То есть, вот, собственно говоря, у нас некоторые ресурсники, некоторые управляющие компании в этом смысле выглядят кредитными организациями, потому что у них проценты ниже, чем в банке. Понимаете? Вот такая история. Поэтому, конечно, этот бы законопроект, он бы, ну, может быть, каким-то образом поставил всех в равные условия. Вот заплатили 80% всех, да, и понятно, что с остальными 20% нужно уже разбираться либо в судах, либо применять какие-то механизмы, там вот эти тоже субсидии, либо уже смотреть, там, не знаю, там, ну, какие-то там такие уже совсем кардинальные методы, это переселение, выселение, там, понятно, предоставление другого жилья, менее благоустроенного или меньшей площади.
Ну, это вопрос больше уже политический.
Конечно, но это все равно... Ну, политика с экономикой связана, ну, неразрывно, это же
другого.
Понятно, конечно.
Ну, до того, как прервемся на рекламу, просто дабы резюмировать. Вот тот факт, что два сигнала, да, по поводу ресурсников, даже такие нехорошие данные.
Да почему нехорошие?
Или как, ну, я преувеличиваю свойственные
манеры? Это попытка, манере. Понимаете, это попытка каким-то образом вручную... Ну, так и есть.
Да? У нас все вручную.
Да, да. Отрегулировать механизм, который должен быть рыночным.
С коллегой общались, как бы из ручного режима управления в аварийный не перейти.
А, всякое вот, может быть.
Вот. И
но
не пропустить момент, не пропустить,
Ярослав,
момент, когда,
да,
значит, перейдем в аварийный режим. А вообще лучше система, чтобы работала в автоматическом режиме. Ну, а прямо сейчас реклама.
Дома управ.
Часов 31 минута в Перми. В прямом эфире «Эхо». Мы продолжаем программу «Дома управ». В нашей студии, как и обычно, Ольга Аркадьевна Колоколова, наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ. И напоминаю, телефон прямого эфира городской 2-066-066. Телефон мобильный эфирный 8-963-870-1000. Пишут нам следующий вопрос. Заключил договор с «Газпромом» на подключение газа сроком на 2 года в 2015 году. Сделал предоплату больше 100 тысяч рублей. Срок договора истекает через 2 недели. «Газпром» работы не начинает, навязывает подписание соглашения о продлении сроков. Что делать, куда жаловаться на «Газпром»? «Газпром» газораспределение, так я понимаю, да? Речь о решении, скорее всего, идет.
Ну, смотрите, здесь такая история. Ответ может быть только житейский. Вам самому, конечно же, решать. Жаловаться это очень просто, но главное для вас результат. В данном конкретном случае я не знаю, что записано в этом доп. Соглашении. Да? Если они предлагают передвигать сроки, если они там передвигают на полгода, но за 2 года не сделали, это нужно просто в глаза посмотреть человеку, который предлагает эту передвижку, да, понимая, что еще зима на дворе. Вот, это первое. Второе. Вы всегда можете пойти в суд, не подписывая соглашение, потому что в первоначальном договоре у вас должно быть написано, каким образом могут быть заключены эти соглашения. Если в одностороннем порядке изменить условия вот этого договора «Газпром» не может, да, то, соответственно, как бы вы только в добровольном порядке можете согласиться. Либо требовать сейчас возврата денег. Но еще раз, главное, какую цель вы преследуете. Если все-таки получить подключение к газу, нужно с ними договариваться. Но договариваться достаточно как бы, ну, так, твердо, понимая свои права, что они нарушают договор через 2 недели. Соответственно, вам сейчас нужны какие-то гарантии, да, что этот договор будет не только, значит, доп. Соглашение подписано, но и исполнено в срок. Ну и, соответственно, просить какие-нибудь штрафные санкции, если они не предусмотрены в этом договоре.
Ну, здесь... Можно как-то однозначно говорить о том, что есть повод для какого-то разбирательства, или действительно могут быть причины, которые не позволяют?
Нет, могут быть причины. Если не говорят о причинах, почему наш радиослушатель написал, наверняка просто молчат и не говорят, потому что, ну так тоже бывает. Если бы там указали причину, что нет возможности подключения, давайте сделаем это через полгода, я думаю, что, скорее всего, радиослушатель бы согласился, понимая, если бы причину обговорили с ним. Я понимаю, что не обговорили, а просто направили документы на простое продление, и все.
Еще телефонный звонок. Алло, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте еще раз, Юрий Пермь.
Да, Юрий.
Разрешите, я вот то, что вам рассказал до половины часа, еще дополню. Потому что я изъясняюсь плохо, волнуюсь и сразу не могу четко объяснить.
Ничего.
Вот, я вам рассказал про объем, увеличение объема. Угу. При тарифе 1799 рублей и 1/10, значит,
за гигакалорию.
За гигакалорию, да. Значит, если помножить, значит, все это перемножить, то получается за 1 квадратный метр, значит, общей площади квартиры, получается 44 рубля с половиной в ноябре. Это за тепло, угу. Это в рублях. Вот. И если я сравниваю вот одни и те же дома в одном и том же городе, город Пермь, один и тот же климат, одна и та же температура, но получаются в разы, в два раза. То есть от Коминтерна 11 переброситься к вам ближе к Гринплазе через дорогу, через Куйбышево, и в два раза дешевле. Почему так, Ольга Аркадьевна?
Ну, что-то с вашим, либо с вашим прибором что-то неправильно, либо, может быть, у вас оранжерея в подвале или на крыше, я не знаю.
Да ничего там, все одно и то же, Ольга Аркадьевна, это ведь не конкретно.
А нежилых помещений нет? На первом этаже?
Подвальчики там небольшие какие-то.
Вот очень интересно, вот это очень интересно. Знаете почему? Потому что надо еще посмотреть в расчете, вот за, значит, на квадратный метр, который вы уже пересчитываете, да, и... Есть ли эти нежилые помещения? Потому что есть такая история, да, связанная как раз с переходом на прямые расчеты. Когда некоторые нежилые помещения делают вид, особенно в подвалах, на первых этажах, делают вид, что если они обрезали батареи, то тепла у них нет. А, как правило, у нас, значит, теплоснабжение организовано из подвала, соответственно, они просто отапливаются за счет всего дома. Так вот, управляющие компании, как правило, следили за этим. То есть они все равно взимали оплату с этих нежилых помещений. Я не знаю, как ресурсники. По идее, они должны были заключить напрямую тоже договоры с этими нежилыми помещениями. Вы проверьте. Вот это замечательное помещение подвальное, оно вообще платит за отопление? Может быть, вы оплачиваете его отопление? Вот как-то так.
Добрый день еще раз.
Ольга Аркадьевна, да. Поясняю. Площадь-то всего дома в квитанциях в этом году и в прошлом году осталась-то прежней, так что хоть подвал, хоть не подвал, хоть жилой дом, площадь в квитанции общая дома при расчете осталась прежней.
Так
то
вот
есть увеличился объем потребления и, естественно, тариф вырос на единицу гигакалории.
Юрий, вы понимаете, да. Одно дело, что написано, другое дело, как они это считают. Понимаете, может быть, они раньше отдельно это считали, я не знаю. Понимаете?
Юрий, у вас все?
Да.
Все доброго.
Спасибо.
Все доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Да.
Вы ответили?
Да.
Вот в продолжение еще один информационный гвоздь в повестку управляющих компаний Минстрой и Федеральная антимонопольная служба проверят факты завышения цен в сфере ЖКХ. Ну, давайте телефонный звонок сначала послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, слушаем вас. Как вас зовут?
Здравствуйте, Галина Григорьевна.
Галина Григорьевна, будьте любезны, отойдите, пожалуйста, от радиоприемника чуть-чуть подальше, чтобы не было
дополнительного эха,
да.
Мы тоже хотим, мы страдаем, Монастырская 190...
Не волнуйтесь, ничего, не волнуйтесь, все хорошо.
Да, берут, вы знаете, наши уже, которые управляющие, а старшие по домам, дом старинный телефонного завода, за октябрь взяли 1444 рубля за однокомнатную квартиру. Ну невозможно, под нами тоже какая-то контора. За электричество, миленькие мои. Я одна, у меня двое сыновей погибло. Я инвалид, у меня половина на пенсии, на лекарства. Ничего это. Ну и вот. За свет. С каждой квартиры по 135 рублей уже 2 месяца подряд. За услуги только, понимаете?
Понятно.
Это что? Как бороться? Ходить по судам? У нас некому, все старики. И уже старшие по дому отказываются, хотя старшие прекрасные.
Понятно.
Спасибо
понятно.
Вам большое.
Угу. Ну, конечно, ОДН на электричество, это вот это отдельная песня, да?
Ну, мы ее, кстати, с вами не развернули, тогда
да,
хотели поговорить.
Раз, да, когда...
не развернули мы
да,
эту тему,
когда
она
метод
очень
начисления, да, она очень спорная. Более того, я думаю, что вот как раз вот это-то бы, вот ситуация, если бы кто-то задал вопрос на пресс-конференции.
С чего
да,
ради, да, такие да, истории.
Собственно говоря, это было бы намного полезнее, чем вот история с тем, что вот все воруют, помогите, спасите. Понимаете? Угу. Конкретная история с изменением законодательства этой осенью. Что вот замечательное вот... наше да, электричество, к сожалению, стало таким дорогим.
Напомню еще раз, телефон прямого эфира 2066-066, телефон мобильный эфирный 863-870-1000. Вы знаете, судят-то ведь по факту.
Конечно.
Я к вопросу об ОДН. Угу. Причем, если уж начали про это говорить, причем с таким поворотом, что ну а если что-то, мы вам вернем.
Угу.
Но потом.
Но потом.
В апреле.
А возможно. Потом еще раз законодательство поменяется, и разрешит не вернуть.
До апреля можно... Ну, то есть это же такие выстреливающие факты, а людям нужно жить здесь и сейчас.
Вот знаете, если вспомнить все-таки ситуацию, какая сейчас в стране, да, значит, то, в общем-то, накануне президентских выборов вот такой вот шаг, вот я даже не знаю, как это вредительством, что ли, назвать каким-то, но это уникальная какая-то история, как будто бы у нас монополисты, они живут отдельно где-то, в отдельной стране, кто-то там действительно пролоббировал, вот, и... Всем, на все остальное вроде как наплевать. Это странно, очень странно.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Станислав. В индустриальном районе я проживаю. Вот у нас управляющая компания, значит, был общедомовой счетчик на дом, который, ну, постоянно где-то 18 рублей в месяц мы платили в среднем. Тут они вдруг начали какие-то перерасчеты делать и взяли, сделали по общей, ну, нормативным, да, расчетом. То есть у нас было 18 рублей, сейчас 80 платит каждая квартира.
Ничего себе.
Просто так вот, с куста, да. А счетчик стоит, он все уже как бы не нужен. Вот они решили, они захотели, так и сделали. Какие нормативные у них возможности имеют для того, чтобы взять вот такое действие произвести?
Смотрите, Станислав, мы как раз об этом говорим. О том, что если вы про электричество, вы про электричество?
Да.
Вот, смотрите, в этой осенью вступило изменение законодательства в законную силу о том, что вне зависимости стоит прибор учета, не стоит прибор учета, вот эти замечательные ОДНы начисляются по нормативу, если иное не принято общим собранием собственников. Вот вам нужно в свою управляющую компанию обратиться и срочно провести это собрание, чтобы вернуть хотя бы к этим 18 рублям. Потому что вот то, про что Ярослав сказал, он сказал, что а иначе вот вам по 80 начислят, а потом в июле следующего года будет перерасчет обратно. Будет ли он еще неизвестно, да? Еще дожить надо до этого июля, это первое. Второе, если вы проведете сейчас это собрание с правильной повесткой дня, вернуться к расчетам по общедомовому счетчику, а не нормативу, то тогда вы вернетесь к этим 18 рублям. Хотя бы, ну вот сейчас это сделать, чтобы там три месяца, потом перерасчет у вас был.
Алло, добрый день. Добрый алло. День, вы в эфире, как вас зовут?
Алло.
Да.
Здравствуйте, извините, я ни разу подключилась, вот только включила радио. А можно у вас спросить по газу, как оплачивается за газ?
В смысле?
Дело в том, что я проживаю в квартире одна, но у меня прописана дочка и ее двое детей, то есть прописано четверо. Она проживает фактически с мужем и с детьми в своем доме. Вот. Но мне сказали, что с этого года изменилось положение, что нужно платить по количеству прописанных. Но дело в том, что у нас родственники живут в Москве, и у них подобная ситуация. И если предоставляются документы, что ты действительно проживаешь одна, а мне ТСЖ дает справку, и зять дает справку, что я проживаю одна, вот, но с меня все равно берут за четверых.
Понятно. А вы счетчик не хотите поставить?
Дело в том, что я приглашала трижды сервиса. Они мне говорят, что они не имеют права дать справку, что по техническим причинам нельзя поставить счетчик. Дело в том, что мы живем в этой квартире 4 года. Значит, все трубы газовые, они замурованы далеко в стене. И чтобы вот мне поставить счетчик, тогда бы я оплатила копейки, мне нужно ломать стену, которая, ну, в общем, толщина ее примерно 70 сантиметров. То есть мне нужно... очень большой ремонт проводить. Там все кафелем заложено, кирпичом. И вот как вот быть, я не знаю. Я бы с удовольствием поставила счетчик, если бы можно было, и вызывала.
Смотрите,
да. Спасибо. Смотрите, здесь Ольга история, Аркадьевна, да. Давайте буквально очень коротко, потому что скоро на новости уже прервемся.
Да. Смотрите, здесь история очень простая. Они не имеют права вам отказать в установке счетчика, либо выдаче справки о том, что этот счетчик по техническим причинам невозможно установить. Потому что если по техническим причинам невозможно установить, у вас будет, ну, по крайней мере, оплата совсем другая. Вот смотрите, я рекомендую вам просто обратиться в прокуратуру. Потому что это скорее нарушение ваших прав, чем какое-то злоупотребление там жилищным правом. Это вот именно из этой серии. Напишите в прокуратуру, потому что это проще всего.
Ольга Аркадьевна, буквально очень коротко, телефон горячей линии, куда можно обратиться и оставить сообщение.
Да, 210-10-61.
Спасибо. Я напомню, что только что в эфире «Эхо Перми» была программа «Дома управ». Как всегда, с нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ Ольгой Аркадьевной Колоколовой мы говорили о текущей, к сожалению, всегда наболевшей ситуации в сфере ЖКХ. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Прямо сейчас новости.